22 часа 11 минут. Здравствуйте, приветствуем вас на заседании ежепятничного футбольного клуба на Эхе Москвы. Алексей Осин, Василий Уткин. Здравствуйте.
Какое брависимское слово ежепятничного, а? Вспоминаются какие-то, вот, ты знаешь, медвежата толстопятые, какие-то вот ассоциативные. Пятничные, толстопятничные такие, да.
Тоже хорошо, толстопятничные еще лучше. Ну и что у нас на повестке сегодняшнего дня? Чем порадуете?
Я не знаю.
Понятно, ну тогда я напомню.
А что, вопросов нету?
Ну, я напомню тогда номер хотя бы, по которому можно посылать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. 970-45-45. Все очень просто, приветствуется. Ну, наверное, стоит поговорить, много же обсуждалось, сбор на 4 дня, или на сколько там, который ну, да. Валерий Газаев назвал товарищеским ужином или еще чем-то там подобным. А Станислав Черчесов не хотел отпускать, на который почему-то не отпустили Киржакова, это нормально, а когда не отпускают наших, это ненормально. В общем, вот эти все вопросы к Гусу Хидинку и о Гусе Хидинке, о, может быть, международном календаре, который утвержден ФИФА, и других официальных лицах.
Ну, во-первых, есть некоторая разница, потому что Киржакова не отпустили, его команда играет. И самому ему нужно играть, безусловно, у него проблемы с этим, у него сейчас шанс выйти в основном составе, этим нельзя пренебрегать. Я думаю, что это тоже в интересах сборной. Во-первых, а во-вторых, тут ведь, насколько я знаю, Хидинк сегодня разговаривал с Киржаковым, и, наверное, как минимум, согласовано. Кроме того, опять-таки, я знаю, что у Александра есть одна существенная организационная проблема, как ни парадоксально, она связана с тем, что у него 6 февраля заканчивается испанская виза, которую необходимо в порядке определенном продлевать. Если он выберется за пределы Испании, то это займет больше гораздо времени. Ему придется пропустить, на самом деле, еще неделю, как минимум. А поскольку у него нет клуба, кроме Севильи, да? Вот,
хорошая пауза, а то многие уже уронили чашки чая.
Которая не приедет к нему тренироваться, там, где он будет ждать испанской визы. Вопрос получается гораздо более сложным. Я хотел бы насчет вот сбора этого высказаться. Тренеры могут иронизировать по этому поводу сколько угодно. Отпустили все как милые, слава богу. Вот. Каждый из них вел бы себя на месте сборной точно так же, абсолютно. И поэтому мне кажется, что все это остроумие, оно вполне имеет право на жизнь, но ему жить еще дня 3, и потом все об этом забудут, и ничего больше не будет. Конечно, сбор без сборной выглядит довольно
без
странно.
Матча. Без матча,
да, сбор без матча, извиняюсь, я оговорился. Без матча выглядит довольно странно, но почему нет матча, я, признаться, не понимаю. Не понимаю, почему вообще никого нельзя было найти. А без сбора, на самом деле, в это время очень трудно, потому что если его бы не было, то сборная встретилась бы снова примерно через полгода после предыдущего матча. Так команды не живут. Поэтому даже если это товарищеский ужин, ничего страшного. Хотя это не товарищеский ужин, все это прекрасно понимают.
Ну и еще можно сказать, что вопрос в данном случае не к Хидингу, потому что эта дата, это окно утверждено ФИФА. Значит, надо вопрос адресовать к ФИФА, почему ФИФА утвердила это окно именно в эти сроки, не позже, не раньше, не под турниры, не до турниров, не после и так далее.
Если я не ошибаюсь, в этом самом правиле ФИФА указано, что игроков сборной необходимо отпускать на товарищеские матчи не менее чем за 48 суток до игры.
Часов.
Да, 48... Ой, господи, боже, я галок сегодня весь день. 48 часов до игры. Но если нет игры, то спрашивается просто элементарно. А от чего мерить 48 часов?
Ну да, об этом и говорилось как раз, да,
это,
в некоторых извинительных комментариях.
Своеобразная история. Но, повторюсь, сборная не может не собираться полгода. И, на мой взгляд, самый главный вопрос, который почему-то в этой постановке никого не заинтересовал особенно, а почему, собственно, нет игры? И как так получилось?
Но в данном случае, честно говоря, меня это не очень заботит. Это кухня Хидинга, он так решил.
Ну вот у меня задал вопрос о том, как прокомментировать слова разных тренеров. А это же вообще не более чем последняя страница литературной газеты в годы моего детства. Ну, сказали и сказали, в конце концов. Суть-то в том, что без сбора невозможно. Почему сбор без игры? Почему сбор без игры? Мне непонятно. И странно, что об этом никто не говорит.
Ну, он сам, кстати, сказал, что с австралийцами у него не было сбора, помнится, и еще с кем-то там он говорил по этому поводу что-то такое.
Что собирались без игры?
Да, было дело. Так что это его какая-то вот фишка, он считает, что так нужно. В данном случае, поскольку у него все права на разнообразные действия, я думаю, что в этом плане стоит ему довериться, раз уж это сделали довольно давно и собираемся делать дальше.
Ну вот я именно комментарий Хидинга, честно говоря, не видел, но я тебе, конечно, доверяю всецело.
Нет, ну, по-моему, в «Спортэкспрессе» на этой неделе он давал обширное интервью. И в частности, в нем, я не помню, а то ли об Австралии шла речь, то ли о... не о Корее, конечно. У кого-то он еще это возглавлял, господи, да не изменит мне память. Но неважно, он говорил, что вот было такое.
Мне очень симпатична по этому поводу позиция адвоката, который высказал свое недовольство, но который сказал, что он отпустится игроков настолько, насколько Хидинг потребует. Потому что, ну, ему не нравится эта ситуация, но что же теперь спрашивается делать?
Ну, есть законы некие.
Дело даже как раз не в законах, потому что отпускает нас все-таки раньше.
И еще, наверное, тут, по-моему, спросят прокомментировать итоги Кубка Первого канала. Стоит ли комментировать?
Я так удачно вчера переключил телевизор, ты знаешь.
На дополнительное время.
Да.
Аналогично.
За 10 минут до конца переключил. И как раз вот, как выяснилось, именно в эти сроки гарантированно было удовольствие. Причем, мало того, Леша, тебе скажу, у меня вчера был вечерний испанский матч у нас на плюсе, в 12 часов он начинался. И поэтому я посмотрел до второго гола Киева еще минуты 3 и потом поехал. Я, оказывается, ничего не потерял. Я, оказывается, просто элементарно смотрел первый тайм одного кубкового испанского матча, переключил посмотреть, что там. Там осталось 10 минут. И я попал именно на слова своего коллеги, который комментировал эту игру, который сказал, что вообще, если вспоминать эти первые 80 минут, то трудно, и он тут зарекся, потому что он сказал, трудно вспомнить что-то приметное. Uh-huh. Можно просто слово «вспомнить» фигурировало. Он сделал паузу, но все было понятно. И тут началось.
Три красных карточки.
Пенальти, красные карточки.
Извиняюсь за выражение, Махач конкретный совершенно, не Гаджиев.
Чисто конкретный.
Чисто конкретно. И, кстати говоря, вот у меня мысль такая в голову пришла, что вот увядает, к сожалению, соперничество «Спартака» и «Киевского Динамо». Я вот болельщик «Спартака», когда мой любимый клуб проиграл 0-3 киевлянам, я не испытал абсолютно никаких эмоций. Ну, проиграл-то я посмотрел, встал от телевизора и пошел. Ну, неприятно. Как-то вот это. А вот когда играли «Киевская Динамо» и «Шахтер», я понял, что вот тут-то как раз все уже образовалось, оно выкристаллизовалось. И они вот каждый раз так играют. И я просто получил удовольствие. Потому что команды-то известные, хотя футболисты уже другие, не те, которых мы видим все время.
Да, там было на что посмотреть, в том числе с точки зрения футбола, вот именно в этом отрезке. Потому что как Киев отыгрался вот в основное время, это, конечно, гол был совершенно потрясающий.
Вот там это я не видел, к сожалению.
Не видел, да. Но там, в общем, вышел на замену парень по имени Алиев, который, значит, я не знаю, это не про него, да, вот, но у меня есть один знакомый, который помнит наизусть все чемпионаты мира по футболу, кроме 90-го года. И когда я однажды, я узнал, что он из 90-го года не помнит ничего, я спросил, как же так? Он говорит, в этот год я пил. Вот. И так я узнал еще больше о нем. Вот так же точно мы видели Алиева на молодежном чемпионате мира. Мы помнили, что этот футболист, который когда-то в «Спартак» был произведен из Нижнего Новгорода, потом вместе с директором школы спартаковской, значит, выехал как-то в Киев. Там был скандал по этому поводу.
Был украден.
Потом он прекрасным образом сыграл на молодежном чемпионате мира. Потом, я не знаю, что у него был за период, но если бы это вот был мой друг, он бы, наверное, сказал, тут я пил. И вот мы снова видим Алиева. Мы видим снова Алиева.
Да, который... может, он пил.
Я не знаю, что он делал. В общем, непонятно, что он делал. И он в итоге вырезает совершенно сумасшедшую подачу. То есть он там прошел до лицевой линии, выиграл чуть-чуть пространство у соперника. Изловчился подать так, что перебросил мяч аккуратно через вратаря, и он так нырь на этого самого Юсуфа, который прыгучий такой довольно оказался, Юсуф. И он, значит, головой вколачивает мяч в ворота. Исполнено было совершенно великолепно. Я просто поразился. Что бы ни делал Алиев, ему это, видимо, все-таки не слишком сильно пошло во вред. И, может быть, теперь мы снова его увидим, потому что как-то был многообещающий.
Говорили,
он был один из лучших бомбардиров чемпионата молодежного. И, по-моему, даже попал в символическую сборную, хотя точно я не помню. В общем, действительно, был интересный футбол. Тут
это
я с тобой
не тот ли турнир, где Савиола играл? По-моему,
нет,
турнир другой.
Нет, ну что, Савиола играл очень давно. Он играл в 99-м
году. Значит, Ковенаги.
А Ковенаги не уверен. Ковенаги... Я вообще, если говорить, Ковенаги вообще не помню, на чемпионате, когда он играл. Он, по-моему, играл в Сауд... Вот был в Эмиратах, чемпионат предшествующий. А это был голландский чемпионат. Слушай, ты его не помнишь? Ты что, бил, что ли, в том году? Я не понимаю.
Ну, поскольку у меня профиль несколько шире, чем исключительно футбол, и концентрироваться на молодежных чемпионатах не всегда получалось.
Ну, неважно. В общем, это было очень поучительно. А что касается наших команд, то я думаю, что здесь этот вопрос немножечко многоступенчатый относительно Кубка Первого канала. Я вот много сталкивался с тем, что люди говорили про организаторов нехорошие слова, что зачем, пустая трата денег, зачем в Израиле, зачем зимой, почему Первый канал не показывает напрямую. Потому что не надо Первому каналу показывать напрямую. Потому что того, что Первый канал показывает в записи, вполне достаточно, чтобы собрался необходимый пул спонсоров. Что касается, зачем организатор проводит турнир, так, друзья мои, вызывайте, для денег проводит турнир коммерческий. Он, если что, первый год принес небольшой убыток, во второй небольшой плюс. А в третий самое время задумался, чтобы немножко модернизировать систему, и с погодой не повезло. Поэтому на билетах не добрали, и я думаю, что тоже будет некоторый минус. Вот. Вы за судьбу турнира, поэтому не беспокойтесь, друзья мои. Проблема совершенно не в турнире. Проблема в том, что нам нужно научиться правильно его смотреть. В конце концов, футболу в России 100 лет, а иметь возможность в самом начале межсезонья хоть что-то посмотреть, как там играют наши клубы, мы имеем третий год с этим Кубком Первого канала. Был еще Кубок Содружества, но там были все-таки специфические условия. Там была комната, там, значит, был бетонный пол под всем этим делом. Это немножко не совсем футбол, это другая история. Хотя тоже довольно любопытная была, пока были основные составы. Так... Почитайте болельщицкие все эти сайты, значит, и о чем там идет речь. О том, что это, вот этот новичок, гнать его, понимаете? Тактика, что за тактика, я не понимаю. Почему не бегают? Где борьба? Друзья мои, восьмой день подготовки у одной команды, десятый у другой. Где борьба? Если вы смотрите набросок, вы должны понимать, что вы смотрите набросок. А организаторам, я думаю, стоило бы сделать все-таки какой-то вывод о том, что хватит уже механически приглашать команды, во всяком случае, из России. Потому что из Украины ФМ больше некого, там две команды. А из России, я думаю, что выбор есть. И уж во всяком случае, то, что ЦСКА вот затеял такую масштабную перестройку и новую схему, и там в два центральных защитника играть, ну, я думаю, что можно было предположить, что ЦСКА не очень готов сейчас.
Ну, там еще и другие проблемы, о которых мы в прошлый раз подробно очень говорили. Я думаю, они системообразующие, эти проблемы. Дело даже не в игровой схеме.
Это правда. Я вообще, честно говоря, за эту неделю как-то вот поднабрался разной информации. Она, конечно, в основном не из самых первых уст, но, как правило, из информированных рук. И я все-таки проникся пессимизмом в отношении выступления ЦСКА в новом сезоне. Во всяком случае, до чемпионата мира. У меня есть большое предчувствие, что по окончании этого этапа Валерий Георгиевич Газаев будет искать себе новую работу. Большое предчувствие.
Я хоть ни с кем и не общался, у меня тоже такое предчувствие.
Да, но я не испытываю по этому поводу ни малейшего злорадства, просто я повторяю, что на эти мысли меня наводит информация, которая вот постепенно у меня собирается.
Нет, я-то тоже, я просто стараюсь абсолютно объективно и бесстрастно вот эту ситуацию оценивать.
Конечно.
Потому что ЦСКА не хватает игроков, уже второй год идет об этом речь, после продажи Олича, вот это в полной мере высветилось, и вот эти покупки пока что они не сыграли, ни Джанер, ни Янчик, ни Рамон. Ну, можно подождать, конечно, но все равно, даже если они заиграют, то их будет маловато. Потому что, как понятно, Карвалью играть уже вряд ли будет.
Ну, понятно, что ничего не понятно. На самом деле, вот я даже затрудняюсь огласить то, что та информация, о которой я говорю, потому что все это такие, в общем-то, полутона. И у меня так просто сложилась неделя. Ты знаешь, что я разговаривал очень много с футбольными руководителями по разным делам. И, в частности, встречался с двумя очень серьезными российскими футбольными агентами. Опять-таки, по делам, прямо не связанным с какими-то футбольными надобностями. И вот в этом сообществе есть какая-то тревога в отношении того, будет ли ЦСКА в этом году бороться за места в зоне УЕФА, например.
Ну, вот. Так вот негативно не смотрю.
В данном случае я пересказываю
настроение. Я понимаю, да.
Но, может быть, мне так повезло просто, может быть, еще что. Но это несущественно. На этой неделе, да, что у нас еще произошло? Вот замечательно по поводу Кубка Первого канала. Борис из Москвы пишет. Юрий Семин все рассчитал. Зачем мучиться в российском чемпионате, когда достаточно один раз в год обыграть в Киев с Киевом Шахтер и сделать одну ничью в Донецке? И ты чемпион в Лиге чемпионов. Ну, вы знаете, не все так просто, Борис, в чемпионате Украины, хотя мы над этим сквозь уже поиронизировали, но все-таки далеко не все так просто. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, вы в этом убедитесь.
И все же проще, чем в России, это совершенно
определенно. Но самое главное, что Юрий Семин, может быть, все и рассчитал, но у него в России 2 года не было работы, поэтому навряд ли это какой-то тонкий расчет, или что там легче. Я, кстати, думаю, что успех Киева на этом турнире, который он к нему стремился, и он его добился, Во многом обусловлен, конечно, и приходом Семина, но приходом пока в психологическом смысле, потому что, ну, конечно, та неразбериха дикая, которая была, во всяком случае, второе полугодие прошлого года в Киеве, я думаю, что сейчас у игроков очень высокая мотивация, и я думаю, что они и собраны, и, в общем, те плюсы Семина, которые у него неотъемлемы, которые вот его, безусловно, порядочность, его прямота в отношениях с игроками, вот именно на этом отрезке они точно работают. И дай бог, что так получилось, потому что в таких сложных ситуациях очень важно, как пойдет.
И потом украинские игроки, именно украинские, они понимают, что у них будет шанс, потому что Юрий Семин, насколько мне представляется, он все-таки тяготеет к команде, к построению команды, в основе которой играют все-таки местные футболисты.
Вот Максим пишет нам вопрос, и Максим в своем вопросе лжет, потому что он говорит, что в прошлой программе я уничижительно высказывался об игре «Динамо Киев» и Семине. Я не высказывался уничижительно о Семине никогда, потому что уничижительно значит уничижать. А я ничего, кроме уважения к Семину, не испытываю. Я сомневаюсь в том, что киевская «Динамо» с ним добьется тех задач, которые вот сейчас поставлены стратегических на долгие годы вперед. Я высказывал природу этих сомнений. Уничижительно это не называется. Скептически – да. Но я думаю, что Юрий Семин приглашен в киевское «Динамо» не для победы в Кубке Первого канала.
Хотя это тоже вряд ли, неплохо.
И это вряд ли решение, поставленное перед ним задачи. И, кроме того, опять-таки не скрываю, что я хотел бы ошибиться в этом прогнозе. Про Первый канал опять-таки. Не хочу ли я перейти на канал 7ТВ? Вот я не знаю, почему вы не спрашиваете меня, хочу ли я на канал Discovery, например, перейти.
Animal Planet, я предлагаю. Или
Animal Planet, совершенно верно. Причем в качестве персонажа одной из программ. Значит... Вы знаете, вот пошла мода по вопросы повторять с циклом каким-то в две минуты и так далее. Вот я такие вопросы буду пропускать. Вы знаете, мне совершенно неинтересно читать одно и то же. Значит, «Зениту» и «Спартаку» в УЕФА играть. Многозначительно намекает Федор. Федор, понимаете, вот я не договорил эту мысль до конца. Да, играть в Кубке УЕФА. Но ведь у клуба тоже есть масса плюсов в том, что его увидят посреди вот этого мертвого времени. В том, что он о себе напомнит. И этим тоже нужно суметь воспользоваться. Почему нужно либо говорить то, что четко попало в планы, либо что-то совершенно не попадает? Да вы просто сделайте на эту поправку. Вы используете эту возможность. Это вам же хорошо.
Нет, ну в этой связи просто вопрос. Стоило, например, вот как мы в прошлый раз говорили, тому же Черчесову делать утреннюю тренировку в день матча с киевским «Динамо». Ну тогда уж надо понять его. Вот он так решил, да? Тренировку, потом матч, который был провален.
Да.
Не делать из него выводы, и не делать выводы из какой-то победы, вроде как бы феерической над «Славяной звездой».
Совершенно верно, совершенно верно. Просто не нужно противопоставлять одно другому. Как вот тоже болельщики многие любят говорить, а вот все-таки он играет за деньги или за честь клуба. Это не противоречит одно другому. Если человек разумный и правильно, у него все
устроено. Ну, вы работаете из удовольствия или за зарплату, правда ведь? Каждому можно такой вопрос адресовать. Вот, в частности, опосредованно сейчас мы узнаем о работе Александра Плющева. Он расскажет нам о новостях. «22:33. Продолжаем наши полуночные бдения. Василий Уткин, Алексей Осин. Полуночные, наверное.
Вопрос. Полуночные будут попозже.
Да, не так. Полуночные так даже лучше.
Да. Вот Максим опять нам пишет. Юрничать по поводу «Динамо Киев», то есть победу команды Семина случайно во всех матчах. Максим, надоело. Мы не говорили ничего о случайности победы Семина, наоборот, говорили о ее закономерности. Мы с вами сегодня, Максим, больше не разговариваем. Спасибо вам большое.
Там еще есть подобное, что мы льем грязь на ЦСКА. Так вот, товарищи, да. У меня к вам вопрос. Вот интересно бы вам была
цитатку,
передача.
Да.
Здесь. Нет, дело не в этом. Команда ЦСКА по-прежнему является одним из лидеров российского футбола и в следующем сезоне будет непременно участвовать в борьбе за золотые медали. Московский «Спартак» тоже будет бороться за медали. И в этой команде собраны прекрасные игроки, отличные тренеры, обслуживающий персонал и повар на базе.
А уж «Локомотив»-то какая прекрасная команда. Какие прекрасные цвета. Ну, а «Зенит» вообще, ну и так далее.
Я поэтому всегда не любил, знаете, такая передача была. «Актерские встречи» в советское время. Как же она называлась? По-моему, так и называлась. Вот там все друг про друг друга говорили, пели одни дифирамбы. Я выключал на 5-й минуте.
Значит, слушайте, по имени Жасмин, мы избаловали. Жасмин, вы прислали эти хамские вопросы, не уважайте моего товарища по эфиру, и я лишаю вас права задавать вопросы в нашей программе до середины марта, до начала чемпионата России. Сделайте, пожалуйста, время совета. Я доведу до сведения всех своих соведущих и тех, кто меня, может быть, заменит пару раз. Вопросы от Жасмина не принимать. Хотите, прячьтесь под каким-то псевдонимом. Пожалуйста. Тут мы бессильны, и тут, наверное, надо это плевать. Так, поздравьте же, Юрий Павлович, с победой. У нас нет этого, кстати, вот говорят, да, я тут уже ошибся, но это последний раз. Мы не будем никого поздравлять, мы вообще не поздравляем. Мы не поздравляем, мы с днем рождения, с юбилеем можем поздравить, а с победой. Победа – это для нас предмет анализа какого-то. Как вам «Спартак» на Кубке Первого канала, спрашивает Санек. Вы знаете, Санек, мы много об этом говорили в прошлый раз, наверное. И сейчас возвращаться не будем, тем более, что трудно сказать что-либо новое. Закончился ли период трансферов? Задают на вопрос из Самары, по-моему, по коду судьи, да, 927. Нет, не закончился, не волнуйтесь, еще можно вполне пополнить составы российским клубам, потому что...
Может, речь идет о УЕФА, на этой неделе «Спартак» и «Зенит» внесли изменения в списке, да. Если об этом речь, тогда закончился.
А вот на чемпионат России еще можно покупать кого угодно и откуда угодно. Самый лучший трансфер. Вот вопрос, который повторяется регулярно. Понимаете, если оценивать, там, не знаю, экстерьер, красоту имени, то пожалуйста. А вообще трансферы делаются для того, чтобы люди играли. И это становится известным позже, кто лучше, а кто хуже.
Да, вот Маниша, это какой был трансфер, лучший или худший в итоге?
Вот не знаю.
Вот я тоже не знаю.
На момент подписания казалось, что, может быть, будет лучший. Ерошек в Самаре, Муджири в Локо, спрашивает Михаил. Вообще по переходу Муджири было много вопросов, которые ставились на этой неделе. Там история заключалась в том, что факт заключался в том, что трансфер, ну, переход Муджири был завизирован бывшим президентом Крыльев Советов Александром Барановским. Об этом писалось. И возникал вопрос, имел ли он на это право. Я так понимаю, что, насколько мне известно, сегодня руководители клубов встречались и договорились. То есть Муджири перешел, претензий нет. Во всяком случае, если какие-то вопросы были, они урегулированы. И, по-моему, это очень позитивный шаг.
Ну, поскольку Крылья купили Ерошика, возможно, в этой зоне проблем и не добавилось.
Ну, я думаю, что, скорее всего, на это место они, кажется, купили Олега Иванова. Ерошка все-таки чуть глубже, это не совсем то. Ерошик, про Ерошика тоже спрашивали. Вот как ты оценишь приход Ерошика?
Позитивно. Чем больше хороших футболистов выиграет в российском чемпионате, тем лучше.
Ну да, учитывая, что у Крыльев такие немножко срочные задачи, Ерошек, вряд ли нужно ему адаптироваться. Качество этого футболиста известно, хотя он, в общем, вряд ли стал играть лучше с тех пор, как он играл за ЦСКА, все-таки ему уже 30 лет. Но мне кажется, что это вполне нормально, и за него же не отвалили супер денег.
И он давно хотел, кстати,
он хотел вернуться, да, поэтому я думаю, что это позитивный шаг, хотя, безусловно, возможны разные явления. А кто вылетит, нас спрашивают. Пока об этом слишком сложно говорить. Я хочу напомнить, что вообще предсезонные прогнозы, они очень достаточно регулярны, они бывают точны в отношении того, кто будет бороться за высокие места. А что касается вылета, то вот мне никогда не выходит из головы пример того, как вот когда Анжи с Гаджиевым вошел в премьер-лигу, по всем опросам, причем опросам профессиональным, а не там в интернете, как сейчас модно, да, популярности опросов фактически, было решено, что пара нападающих, в частности, в Анжи самая слабая. А потом два этих нападающих еще долгие годы играли в премьер-лиге, и Ранжелович и Будунов. Ранжелович чуть меньше, он был моложе, вернее, старше, поэтому чуть меньше. А Анжи занял четвертое место, чуть не занял третье.
И Ранжелович потом в ЦСКА перешел еще, поиграл.
И в ЦСКА перешел, совершенно верно. То есть,
потом в «Зените» еще играл.
И Рахимич тоже из Анжи пришел, да, в ЦСКА, на всякий случай. То есть здесь очень трудно всегда бывает разобраться, кто будет хуже всех. Потому что для этого нужна очень прихотливая информация. Ее нужно тоже много.
Когда у кого деньги, например, закончатся.
А это вообще трудно предсказуемо. Это вообще бывает трудно предсказуемо. Тем более, что в чемпионате России, по-моему, в последние годы всегда, как минимум, хотя бы одна команда, это та команда, у которой кончились деньги или начались проблемы с финансированием. Во всяком случае, интрига борьбы за вылет с этим вопросом всегда связана.
Вот о чем я говорил.
Да. Ваше мнение о подвигах Измайлова, 3 гола забил, ну что ж, великолепно.
Ну, к сожалению, я, например, португальский чемпионат не видел, и игры с участием Измайлова не приходилось, к сожалению. Угу. Хотя, кстати говоря, вот вынужден претензию вам выдвинуть, Василий. А почему-то канал НТВ Плюс Футбол очень часто зебру показывает цветную вместо матчей, особенно вечером.
Подожди. Поясни, пожалуйста.
Ну вот, где-то в час, где, когда другие спортивные каналы усиленно работают, тот же онлайн или в НТВ Плюс Спорт.
А футбол... у нас футбол не круглосуточный. Это то есть технические причины, которые пока нерешаемы.
Понятно.
Он станет круглосуточным. Вообще, это задача, которая решается достаточно давно. Вот. И хотелось бы, но, к сожалению, это пока невозможно. Кстати, именно поэтому у нас на футбольной частоте раньше вещал ночной канал НБА. Именно потому, что мы получили готовый сигнал, не нужно было ничего формировать, частота была свободна, а вещать на ней мы по ряду причин не можем. Но сможем скоро. Как дела у «Локомотива»? Спрашивают они из Волги. Это не слишком общий вопрос. Если вас это настолько сильно интересует, вот, наверное, вам стоит поинтересоваться просто интернетом, газетами и так далее. Вообще дела ничего. Алиев был вторым бомбардиром чемпионата молодежного 2006 года после Месси. 2005 года, вы немножечко ошиблись, потому что...
Там и про 2005 год тоже есть.
А в «Динамо» Киев не играл до этого, поскольку ни Демьяненко, ни Буряк, ни Лужный молодежь Кумилевского в состав основного не пускали. Вы знаете, Андрей из Екатеринбурга, дело здесь вовсе не только в том, что Демьяненко, Буряк и Лужный злонамеренно не пускали молодежь в состав. У Алиева действительно были проблемы, я на это пытался намекнуть, но, видимо, намек не прошел. Прокомментируйте матчи Кубка Африки. Кто не станет чемпионом, на ваш взгляд, спрашивает Максим. У тебя есть позиция, Илюш? Потому что я на этой неделе очень много комментировал в будние дни другого, и я не мог систематически смотреть Кубок Африки вот именно сейчас.
Ну, по-моему, это такой турнир, который, в принципе, может выиграть где-то пяток команд. Чаще всего выигрывают арабы почему-то. Ну, неправильно я говорю. Не совсем так говорю. Очень стабильно выступают арабские команды, типа Туниса, Марокко.
Что, кстати, неожиданно. Потому что в турнирах, которые в Черной Африке проходят, как правило, североафриканские команды выступают слабее. Если не ошибаюсь, там один или два раза они выигрывали в истории.
Ну, и вот поэтому я, честно говоря, я тоже смотрел какими-то кусками. Вот включаешь там Евроспорт, там по Евроспорту показывают, как правило. Посмотришь минут 20. Ну, действительно, как всегда у меня возникают те же ощущения, что выдающиеся физические данные у людей, они потрясающе играют в футбол, но если такой футбол бы изобрели один на один какой-нибудь, или двое надо, вот тут с африканцами, я думаю, не было равных. Ну, знаете, как на 100-метровке.
Особенно, если бы это один на один было в штрафной площадке на верховой мяч.
И это тоже, да. Очень потрясающее впечатление от этих людей. Но
атлетизм феноменальный.
Да, и голы сумасшедшие. Но вот цельное впечатление составить у меня не получилось, если честно.
Я с большим интересом жду плей-офф. Вот плей-офф, надеюсь, получится посмотреть повнимательнее. Здесь меня приглашают уже на разные каналы. В частности, приглашение на «Бибигон» и на «Хастлер». Канал, все самое смешное, они рядом идут. В общем, может быть, даже для кого-то это близкие темы.
Ну, в общем, сначала одно, потом другое, как правило.
Есть вопрос по Мслаченко. Вопрос такой полушутейный, но я бы хотел сказать, что, по счастью, на этой неделе, вот, насколько я знаю, здоровье Владимира Никитича пошло, наконец, на поправку. Там вообще не было ничего страшного. Мне бы не хотелось погружаться в подробности чужого состояния здоровья. Но были, скажем так, объективные трудности в процессе лечения. И угрозы, слава богу, жизни и здоровью нет. Состоялись две операции. Я надеюсь, что в течение месяца наш Никитич вернется, и все будет хорошо.
Ну, а я еще раз передаю, через Тимура передавал, хотел, чтобы лично передали, еще через эфир здоровья Владимиру Никитичу Мослаченко. Поправляйтесь, приходите к нам тоже.
Да. Значит, как вы думаете, заиграют ли Муджири и Ерошек, мы уже говорили. Вот были вопросы по переходу Симака. По переходу Симака в Рубин он перешел на этой неделе. Я не раз говорил в наших выпусках, что Симак очень важный переход был бы для крыльев Советов, поскольку создается новая команда. Слуцкий рассматривал его как вариант на позиции опорного полузащитника. Позиция ключевая, и имея опытного игрока, с которым давно уже работаешь, тренеру, конечно же, проще вот создавать команду в целом. Получается такой своеобразный тренер на поле. В итоге Симак оказался в Рубине. И я бы хотел подчеркнуть довольно интересную подробность. На мой взгляд, она очень существенная. И, на мой взгляд, она лишний раз характеризует то, что наш футбол встает на профессиональные рельсы. Дело в том, что, как вы знаете, фактическим руководителем, оперативным руководителем «Крыльев Советов» является Герман Ткаченко. Дела Симака ведет его компания «Проспорт», насколько мне известно. И Симак перешел в Рубин, а не в «Крыльев Советов». Это связано с тем, что Рубин сделал более выгодное для Симака предложение. И это предложение профессиональные агенты не посчитали необходимым в собственных интересах ломать. Симак, футболист, которому уже за 30, ему 31 год, если не ошибаюсь, исполнился уже в прошлом сезоне. И сейчас он заключает, наверное, последний свой серьезный контракт профессиональный. Разумеется, выбор в пользу более выгодного предложения разумен. Мне кажется, что это очень важно.
Может, это как раз по-агентски? Чем больше сумма контракта, тем больше комиссия?
Агент, как правило, получает деньги от суммы, которую клуб платит клубу. В первую очередь. И в этом смысле Симак дорого не стоил. И вообще это очень индивидуально. В любом случае, агент должен действовать в интересах футболиста. Интересы футболиста на случай были именно таковы. И мне кажется, это пример. Я не хочу петь дифирамбы именно агентству, я хочу сказать, что это просто времена, которые наступают, слава богу. Вот это как раз нормально. А тоже вот на Discovery уже зовут. Монотонные переводчики достали на Discovery. Я переводитель. Я других языков вообще не знаю, если вот кто-то интересуется. Я в качестве на уровне переводчика не знаю ни одного языка. Знаю русский, но мне ни на русский, ни с русского. Больше не на что перевести. Вопрос Делягину.
Это не к нам.
Это талантливо, конечно. Да. Уже 35 минут в эфире футбольный клуб. Капелло не включил состав Бекхэма. Причина, спрашивает Олег. Ну, я полагаю, что Бекхэму из Америки на два дня летать бессмысленно. Капелло, вообще говоря, наоборот, сказал, что он вернет Бекхэма в команду. Он с ним успешно работал в Реале, хотел, чтобы он в Реале оставался. Но в итоге не остался ни тот, ни другой. Так что здесь вряд ли стоит по этому поводу спорить. Вернется ли Олег Романцев в большой футбол? Было сообщение, что с ним ведет переговоры Федерация Болгарии, спрашивает Борис.
По-моему, это из того же разряда, что и переговоры с Депортиво в свое время.
Это было в декабре, во-первых, информация была. А во-вторых, уже решен вопрос, переход не состоится. Перспективы новичков премьер-лиги. Вы имеете в виду новичков команды, наверное, спрашивает нас Андрей из Самары. Новички у нас Терек... Вылетел с головы, боже мой.
Так.
Терек с первого... А, Шинник.
Шинник
да, и Терек, да. Очень сложные перспективы, потому что Терек занимается сейчас формированием, по сути, новой команды. Там была команда для выхода, и сейчас будет команда для того, чтобы играть в премьер-лиге. Не одно и то же, потому что это разные задачи, и, в частности, вот многие решают задачу выхода в премьер-лигу с помощью группы опытных футболистов. А в премьер-лиге с другими нагрузками на других скоростях уже, как правило, скоростей эта бригада не выдерживает, бригада выхода, собственно. И Терек, между прочим, на это и нарвался, когда в первый раз пришел в премьер-лигу. Так что очень трудно предсказывать. Думаю, очень трудно предсказывать. Вообще скептически настроен в отношении Терека, потому что я не очень верю в профессионализм тамошней команды. И не очень... Команды, я имею в виду, руководящей, да, менеджерской. И я не очень верю, честно говоря, в тренера Леонида Назаренко. Потому что пока его опыты работы в премьер-лиге были достаточно неудачными. Повторюсь, это не приязнь и не недоверие, а просто вот анализ того, что было.
Но потом во многом это политический проект, такой, по крайней мере, с оттенком политики, который призван доказать, что в некогда неспокойном регионе России все нормально, там можно играть в футбол, там в него играют, там профессиональный клуб, там стадион, туда можно приехать. И действительно, коллеги были сейчас, Владимир Варфоломеев, Роман Плюсов были на Северном Кавказе, говорят, что в Грозном гораздо спокойнее, чем, скажем, в Нальчике или в Ингушетии или в Дагестане. То есть конечно, туда ездить можно. Это чтобы не боялись, например, спартакские болельщики или прочие другие. То есть больше опасности, чем в Нальчике, вас подстерегать там
не будет. Я думаю, там для матча безопасно. Что касается болельщиков, как раз я не очень уверен в этом. Потому что там вряд ли есть хорошие условия в смысле гостиниц и там времяпрепровождения.
Ну вот ребята говорили, что они ночью могли себе позволить проехаться в обыкновенном автомобиле, который поймали вот так вот. Насколько я, может быть, я не совсем точно, но это в наших других передачах.
Ну,
может...
как говорится, дай им бог. В любом случае, здесь нужно попробовать. Там, насколько... Вообще, во всяком случае, я знаю, вот «Помсадский спорт» на этой неделе вышел с публикацией большого материала из Грозного. И речь шла о том, что если говорить о требованиях лицензирования, то есть стадион должен получить лицензию на проведение матча премьер-лиги, там, в общем, осталась-то ерунда.
Трибуну нарастить надо, по-моему, не хватает машины мест, хотел сказать.
Да.
Человека кресел.
Не самая большая проблема, тем более, что в первый сезон, если стадион чуть не достает вместимости, а, как правило, на это смотрят сквозь пальцы. Действительно, Грозный не самое сейчас опасное место в России. Что касается Шинника, то здесь мне очень сложно оценить ситуацию, поскольку вот в Ярославле мы знаем две есть сильные команды. Хоккейную команду содержит РЖД, и там все прочно, долго и нормально, а вот футбольная команда занималась непосредственно губернатором. Поскольку губернатор сменился, то здесь трудно оценивать именно вот стабильность и постоянство.
Но они стали покупать футболистов и неплохих. Ну, по крайней мере, не дешевых, скажем так. И поэтому, может быть, у них с деньгами как раз ничего сейчас.
А очень хочется быть оптимистом всегда. И я согласен. Очень, очень хочется. И я был бы рад, если бы в Ярославле все получилось. Тем более, что там работает Юран, еще один молодой тренер, и хочется посмотреть на него именно то, как он работает, а не то, как он справляется с проблемой финансового свойства или какого-то еще иного. Не знаете ли вы, какого защитника хочет приобрести Дик Адвокат, спрашивает нас Олег.
Да, вот этот вопрос. Двух защитников отправил вроде как Адвокат.
Ну, он вообще-то прошлый сезон начинал, по-моему, с шестерыми защитниками всего. А сейчас на месте центрального защитника с удовольствием наигрывается Роман Широков, который играл в Химках опорного полузащитника, и уже наигрывается твердо. То есть, видимо, этот выбор сделан. Кто будет... Есть еще Крижанец в центре, но, в принципе, на 10 туров этого может хватить. Ну, Ломберс, да, был. Просто он был основным игроком в прошлом году как раз. Я думаю, что теоретически трех защитников центральных, потому что еще Эриксен там может играть при необходимости. Я думаю, что этого, может быть, даже и хватит. Зачем Уигану Хакин, спрашивает болельщик «Зенит». Вот если бы это был болельщик, допустим, Вестхэма, я бы еще понял эту тревогу. А так, ну, какая разница, зачем Уигану Хакин?
Ну, а что, Хакин неплохой защитник, мощный, высокий, прыгучий. Может быть, в борьбе, так сказать, с очень юркими игроками он и не очень хорош, но, в принципе, это вполне английский защитник. Кстати говоря, норвежцы в Англии всегда играют очень неплохо. Там есть две вот нации почему-то, латыши, или латвийцы, наверное, так правильно будет сказать, и норвежцы. Вообще скандинавы и норвежцы в частности. Примеров масса. И Йонсен тот же самый, и Риса. И я
Но они же члены граждане ЕС, поэтому, собственно,
что... Ну, нет, я они даже не поэтому. Они как бы по-футбольному там очень хорошо приживаются. Даже, кстати, и исландцы, и норвежцы.
Они потому и приживаются, что они не являются конкурентами ограниченной группы легионеров. И они приезжают так, как будто они граждане этой страны. И конкурируют, там, допустим, с игроками на равных, со всеми абсолютно. А у нас, в частности, у нас в этом отношении проблема. Куда делся Лукарелли и Шахтера? Я, честно говоря, не знаю.
В Парму перешел.
В Парму, да?
Да.
Куда ему было?
И уже сыграл против Интера.
Вот гениально. Украинское сало сильнее русского борща. А почему не русское сало сильнее украинского борща? Или украинский борщ сильнее русского сала? Щей уж
написали бы, что ли. Ну что ж позориться. Угу. Или украинский борщ сильнее российских щей. Вот это, наверное, было бы как-то еще куда-то как-то да. Вкуснее, я не знаю.
Да, еще как-то можно было понять. Как Фулхам и Смертин, признаться, не могу ничего сказать по этому поводу. Просто не слежу за этой темой. Расскажу ли я темную историю о Спартаке? В смысле, на ночь, Макс,
без этого не заснешь. Темной, темной ночью в одном темном городе, да?
Да.
Но имеется в виду,
наверное... кстати, вот был вопрос по поводу темной истории Спартака.
Провокационная какая-то вот ходит по интернету бумажечка, якобы написанная от лица...
Да, вот это интересно. От лица бывшего пресс-атташе Спартака, да. Владимира Шевченко, который, кстати, насколько я знаю, перестал быть пресс-атташе, но сотрудник клуба остается. Меня уже спрашивали вот уже на конференции, но вы знаете, поскольку я прочитал эту информацию на сайте, по-моему, Слил.ру, и она не была подписана, была ссылка только на то, кто это опубликовал, и его, так сказать, почтовый адрес. Я сомневаюсь, стоит ли это комментировать. Как мы не принимаем, мы же не отвечаем на неподписанные вопросы, правда? Вот, по-моему, авторство этой бумаги очень сомнительно. И, во всяком случае, удивляет, почему то, что выдается за мнение, причем мнение жесткое и полемичное, такое мнение неподписанное теряет всякую силу. Может быть, это такая служебная записка, которая была кому-то направлена внутри клуба, а может быть, это и фальшивка. Поэтому я не думаю, что об этом нужно сейчас говорить.
Нет, стиль мне понравился. Написано неплохо. Есть несколько очень удачных пассажей и оборотов. В качестве фактуры, но вполне пойдет еще одной главой в известное литературное произведение, мне кажется. А так я тоже о правдивости, неправдивости, о тоне, вот об этом всем я рассуждать тоже не берусь. Действительно, да. Не о чем.
Спрашивает нас человек из Самары, он не подписал, что здесь есть эта смс-ка, поэтому что подпись, да, номер телефона?
Номер телефона, да.
Считается. Правда ли, что Ерошку обещали 100 тысяч за то, что он забьет 10 голов? Вы знаете, если я правильно понял публикацию, по-моему, это речь касается, что получит Селтик, если Ерошек будет успешно играть. Там часто так бывает, что клуб платит за переход одну сумму, а потом, если, допустим, разрешается тайная турнирная задача, то выплачивается некий бонус, вот опять-таки, насколько успешна и правильно была покупка. Вот, поскольку Ерошка в последнее время мало играет, ему все-таки 30 лет, я думаю, что сама по себе конфигурация сделки совершенно естественна. Насколько там кто получит, это пусть волнует Селтик и клуб «Крылья Советов». Когда начнется чемпионат России, спрашивает Таня из Волгограда. Таня из Волгограда прекрасные вопросы задает. По-моему, он начнется, если не ошибаюсь,
в начале марта.
В середине.
Будем так говорить.
В середине.
Шестой, то это точно начало.
По поводу защитников «Зенита» мы уже отвечали. Где Евсеев, что с Хагином, какие-то не очень
там же. Люди. Все там же, все там
почему?
Же.
Хагин...
Ну, Хагин...
Второй день только там же, по-моему. Так, про истерию. Про истерию вокруг вызова наших сборников. Например, Черчесов про Ковача и Штранцель не гугу, а наших отпустит только четвертого. Спасибо, Денис. Денис, Штранцель и Ковач играют.
Честно говоря, Филипенко.
Была бы игра, отпустил бы без слов. А здесь, в данном случае, вот именно в этом была позиция. Ну, мы уже об этом, собственно, говорили. О показе матча чемпионата России ничего принципиально не изменится с прошлым годом, только речь идет о том, что, возможно, Первый канал продаст временной слот с 4 до 6, а не с 2 до 4, как раньше было. Газета «Жизнь» написала, что летом бразильцы собираются уходить из ЦСКА. Что вы можете сказать по поводу этого? Вы знаете, настолько давно говорят, что бразильцы собираются уходить. Пока они собираются уходить, думаю, далеко не уйдут. Если они собираются уезжать или еще как-то...
Улетать.
Да, какие-то более современными
чтобы
способами.
Быстрее.
Да. Перспективы Александра Павленко в «Спартаке». Но все говорят, что очень удачно сыграл против «Цервенной звезды».
Неплохо. Ну, я бы не сказал, что... На самом деле, я скажу, что ничего принципиально иного, нежели в игре с «Динамо Киев», я и не наблюдал, но просто «Цервенная звезда» играл не так плотно. Павленко будет очень тяжело в матчах с такими командами, как «Томь», например, это из вот середняков, из лидеров, как «ЦСКА», которые играют жестко, которые играют плотно, не дают принимать мяч. Вот если здесь кондиции он не повысит, ему будет тяжело. Но то, что Павленко в этом сезоне будет из обоймы, одним из ведущих полузащитников «Спартака», в этом у меня сомнений нет. Тем более, что есть сомнения в том, что Ковальчук, например, может играть, Калиниченко. Тут тоже сомнения в том, что он раньше второй половины чемпионата выйдет на поле, тоже есть. Молодые футболисты вроде Динеева еще на подходе, поэтому остается-то кто? Титов, Моцарт, значит, Быстров, Динеев, Павленко, Майдана. Вот шесть человек. Конечно, будет играть Павленко, что говорить.
Да, вот спрашивает Дэн из Волгограда, сколько просит Лока за Измайлова. Дэн, нисколько не просит, вообще сейчас не вопрос цены. Сейчас все вопросы по Измайлову к Спортингу, потому что Спортинг может его выкупить за фиксированную сумму. Он имеет на это право. Сумма стоит, если не ошибаюсь, 3,5 миллиона евро. Об этом была публикация на этой неделе. Оспаривать или утверждать не берусь, но такая цифра фигурировала, клуб ее не оспаривал. Сейчас Измайлов не продается. Измайлов может быть выкуплен Спортингом. Если он не будет выкуплен Спортингом, то все условия могут поменяться. Как вы считаете, способна ли Валенсия обыграть в полуфинале Кубка Испании Барселону? А что, Барселона досталась ей, да? Я вот, честно говоря, точно не знаю. Мы сейчас заодно посмотрим.
Честно говоря, в Валенсию слабо верится. Я думаю, что в клубе грядут перемены. Не далее, как по окончании сезона. Вернее, самый дальний срок.
Но они уже последовали. Уже последовали. Там, собственно говоря, президент ушел в отставку.
Ну, и называются фамилии разнообразных тренеров, в частности, Жозе Моуриньо, которого, правда, и в другие команды тоже сватывают. Я думаю, что и тренер поменяется. В данном случае пока разброд шатания, наверное, в команде. Могу судить по отрывочным каким-то кусочкам матчей, которые мне довелось видеть. Поэтому думаю, что Барселона все-таки пройдет, мне кажется.
Ну, может быть. Это не исключено. Не исключено. Просто у нас какая-то проблема непонятная с компьютером. Сейчас посмотрим, кто там будет играть. Терек, аттестация в РФПЛ прошел, а город Грозный, Андрей. Андрей, ну вы знаете, вот...
Ну мнение вот я высказал, ссылаясь на коллег, которые только что оттуда, понимаете? Поэтому я не думаю, что просто мы по старой памяти боимся самого слова Грозный. И действительно было за что. Так вот сейчас еще раз могу повторить, что Грозный спокойнее, чем Нальчик тот же самый, чем, может быть, Назрань и так далее, другие города Северного Кавказа. Так что не беспокойтесь.
Это говорят люди, которые только что вернулись оттуда.
С их слов им можно доверять. Они бы скорее сказали, если бы были какие-то сомнения обратные. Я, зная их, могу засвидетельствовать это.
Да, действительно, Барселона сыграет с Валенсией в Кубке Испании, а Хетафе с Расингом. Вот. Ну, до прогнозов, я думаю, рано. Вообще Валенсия, тем не менее, в Кубке-то очень удачно играет. Поэтому, может быть, вы, господин Кин...
Творческие планы.
Сколько берете за корпоратив, меня спрашивают. Пройдите к своему директору, он вам ответит. Бекхэм тренируется сейчас с Арсеналом. Ну да, собственно, вы знаете, вопросы еще остались, но они в основном все-таки повторные. Повторные. Ситуацию с Рябком мы не прокомментируем никак, потому что там продолжается, по-моему, юридическое дело, да? будет ли разорван его контракт. Леш, ну я тебя очень благодарю, потому что ты прекрасно, по-моему, 2 раза заменил Сергея Александровича.
Спасибо.
Вот. В следующий раз мы, видимо, уже будем с ним. Так, по крайней мере, он планировал.
Ну, будем надеяться,
но что если вдруг что не так, я тоже буду рад.
И я буду рад. Спасибо вам большое за то, что слушали футбольный клуб на Эхе Москвы. Василий Уткин, Алексей Осин с вами прощаются. Александра Плющева встречайте. Счастливо.